Гроздья акации. Однажды Уюми ушла раньше обычного, когда луны уже не было, но до рассвета оставалось еще далеко. Ничего объяснять не стала. Она вообще никогда ничего не объясняла, просто сказала «мне пора», быстро оделась, на прощание провела пальцем по его щеке и ускользнула в ночь. Эраст Петрович шел к воротам по белой дорожке, смутно темнеющей во мраке, вдоль пруда, потом по лужайке. Когда проходил мимо особняка, привычно взглянул вверх, на террасе ли хозяин. Да, над перилами темнел курпулентный силуэт звездочета. Дон учтиво приподнял феску. Фондорин столь же вежливо поклонился и пошел себе дальше. Этот безмолвный обмен приветствиями за последние дни превратился в подобие ритуала. Жувиальный бородач оказался тактичнее, чем можно было ожидать после того первого разговора. «Должно быть у японцев деликатность в крови», — подумал титулярный советник, пребывавший в расслабленно-блаженном состоянии, когда хочется любить весь свет и находить в людях одно лишь хорошее. Вдруг краем глаза он заметил какую-то странность, некий мимолетный отблеск, которому в безлунном мире взяться было вроде бы неоткуда. Заинтригованный Фондорин оглянулся на темные окна дома и явственно увидел, как в одном из них, меж неплотно сдвинутых штор, по стеклу метнулось пятно света, метнулось и тут же исчезло. Эраст Петрович остановился. Вороватый луч был очень уж похож на свет потайного фонаря, каким пользуются форточники, домушники и прочая подобная публика. Взломщики есть и в России, в Европе. Отчего же им не быть и в Японии? Или это просто кто-то из слуг, не желающий зажигать электричество, дабы не нарушать ночного уединения своего господина? Прислуга в усадьбе была вышкалена до той наивысшей степени, когда ее вообще не видно, а все необходимое делается как бы само собой. Когда Фондорин являлся в заветный павильон, там всегда было прибрано. На низком столике стояли закуски и незажженные свечи, в нише темнела ваза с затейливым, каждый раз по-новому составленным букетом. Возвращаясь на рассвете к воротам, титулярный советник видел, что дорожки тщательно выметены, а трава на английском газоне свежеподстрижена, при том, что ни шороха метлы, ни хруста садовых ножниц слышно не было. Лишь один раз он видел одного из прислужников воочию. Выходя, обнаружил, что где-то обронил ключ. Стоял у запертых ворот, шарил по карманам, собирался идти обратно к павильону, как вдруг из розового тумана бесшумно вынырнула фигура в черной куртке и черных панталонах, с поклоном протянула ему пропавший ключ и тут же растаяла в дымке. Фондорин даже не успел поблагодарить. — Ну, если слуга, пойду себе дальше, — рассудил титулярный советник. — А вдруг все-таки вор? Или того хуже убийца? Спасти хозяина от злодейского умысла было бы самой лучшей расплатой за гостеприимство. Он оглянулся по сторонам. Разумеется, ни души. Быстро подошел к окну, примерился. Стена была облицована плитами рельефного необработанного гранита. Эраст Петрович уперся носком в выемку, рукой взялся за выступ подоконника, ловко подтянулся и прижался лицом к стеклу, в том месте, где неплотно сходились занавески. Сначала не увидел ровным счетом ничего. В комнате было черным-черно. Но полминуты спустя в дальнем углу возник дрожащий круг света и медленно пополз по стене, выхватывая из тьмы то полку с золотыми корешками книг, то раму портрета, то географическую карту. Очевидно, это был рабочий кабинет или библиотека. Человека, держащего фонарь, Эраст Петрович разглядеть не мог. Однако, поскольку было ясно, что ни один слуга не станет вести себя столь подозрительным образом, вице-консул приготовился к более решительным действиям. Осторожно нажал на левую створку окна. Заперта. На правую. Слегка подалась. Отлично. Возможно, незваный гость проник внутрь именно этим путем. А может быть, окно оставили приоткрытым для проветривания. Сейчас это не имело значения. Главное, что ночную птичку можно сцапать. Лишь бы створка не заскрипела. Тихонечко. По четверть вершка Фондорин стал открывать раму, не сводя глаз с бродящего луча. Тот вдруг замер, нацелившись в одну из полок, по виду совершенно ничем не примечательную. Раздался легкий стук. Луч больше не дрожал. Поставил фонарь на пол, догадался титулярный советник. В круге света появился, точнее, в него вполз кто-то, стоящий на четвереньках. Было видно узкие плечи, блестящие черные волосы, белую полоску крахмального воротничка. Европеец? Титулярный советник подтянулся выше, чтобы поставить на подоконник колено. Еще чуть-чуть, и щель будет достаточно широка, чтобы в нее пролезть. Но здесь проклятая створка все-таки скрипнула. В тот же миг свет погас. Фандорин, уже не осторожничая, толкнул окно и спрыгнул на пол. Однако дальше двигаться не мог, ибо не видел низги. Выставил вперед руку с герсталем, напряженно вслушался. Не подкрадывается ли невидимый противник? Невидимый-то невидимый, но отнюдь не загадочный. В краткое мгновение, перед тем, как погас фонарь, скрюченный обернулся. И Эраст Петрович отчетливо разглядел на бриллиантиненный пробор, худое горбоносое личико и даже белый цветок в бутоньерке. Его сиятельство князь Анакодзи, великосветский шпион собственной персоной. Предосторожности, кажется, были излишни. Нападать на титулярного советника японский денди не собирался. Судя по абсолютному беззвучию, царившему в кабинете, князя уже и след простыл. Но это теперь было неважно. Фандорин спрятал револьвер в кобуру и отправился разыскивать лестницу на второй этаж.